Взаимоисключающее планирование. Очередное совещание полного квадрата чистилища происходило на квартире Дмитрия Васильевича Завьялова, занимавшего пост референта премьер-министра и одновременно кресло координатора стоп-крима. Четверо комиссаров уже прибыли, ожидая пятого, Тараса Витальевича Горшина, получившего за глаза кличку «Граф». Скучающий комиссар 5 Владимир Эдуардович Баханов, он же президент Центра нетрадиционных технологий, бросил листать журнал «Отечественный вариант плейбоя» и шумно вздохнул. «Не начать ли нам, благородные доны? Если граф задерживается, значит, существует веская причина задержки, а для наших обсуждений он, в принципе, и не нужен». «Согласен», — проворчал потеющий Глеб Максимович Музыка, полковник милиции и комиссар 3 по рангу чистилища. «Что в повестке дня?» Горшина он недолюбливал и давно лелеял мечту заменить его своим зятем, главным военным экспертом комитета по новым военным технологиям при Министерстве обороны. «В настоящее время мы ведем 24 бандлика», – начал Завьялов, включая компьютер. «Я поработал вчера и разбил все дела на 3 группы. В первую вошли текущие важняки по госучреждениям – милиция, суды, прокуратура, Госдума. Во вторую – бандитизм и терроризм. В третью – деятельность купола». Приоритетным, конечно, является направление на ликвидацию купола, но в каждой группе есть одно-два наиболее важных дела. В первую очередь рассматриваем столичные проблемы, потом областные и в последнюю очередь общероссийские. «Я бы сделал исключение», – негромко сказал комиссар 2 Герман Довлатович Рыков, занимавший пост начальника информационного бюро управления И ФСБ. Тихий, незаметный, он тем не менее обладал мощной убеждающей силой и настойчивостью, так что иногда казалось, что именно он руководит стоп-кримом, а не Завьялов. «Герман, ты меня удивляешь, право слово», — хмыкнул Баханов. «Еще не было случая, чтобы у тебя не появилось особое мнение». «Пусть говорит», — хладнокровно отнесся к реплике Завьялов. «Я бы выделил в группу особо важных дел 4, — продолжал Рыков. «Порядке очередности. Журналист, палач, насильник и грязный ствол». Завьялов вывел на дисплей одно за другим перечисленные дела, и комиссары еще раз перечитали, о чем идет речь. Дело «Журналист» было заведено на мэра Владивостока Кривошеина, имеющего не только поддержку губернатора края, но и мощное кремлевское прикрытие, не позволяющее довести до конца уголовные дела, связанные с расследованием криминальных деяний чиновников краевой администрации. Суть дела сводилась к следующему. Бандлик. Ликвидация бандформирований. Термин, обозначающий любую акцию чистилища по пресечению деятельности криминальных группировок. Молодой 19-летний журналист Алексей Судаков выступил на радио с критикой мэра, обвинив его в злоупотреблении служебным положением. Фактов хватало: от строительства дачи бассейнов за государственный счет до прокручивания государственных же денег в коммерческих структурах. В тот же вечер глава города вызвал журналиста к себе в кабинет и, не выбирая выражений, смешал его с грязью, распорядившись лишить радиостанцию помещения, а Судакову приказал покинуть Владивосток в 24 часа. Журналист оказался не робкого десятка, предупреждению не внял, рассказал все своим коллегам и был ночью похищен, как впоследствии оказалось, боевиками из банды Тихона Трюмо по заказу мэра. Всю ночь парня пытали, поднимали на дыбе, подвешивали за ноги, тушили от тела окурки, загоняли под ногти иголки, паяльные лампы сожгли волосы под мышками и в паху, требовали, чтобы журналист признал, что сделал передачу по просьбе кандидата в мэры Чуркова и получил за это кругленькую сумму в долларах. Парень признавать ничего не желал, и в конце концов его оставили в покое, сбросив в залив, где он едва не утонул. Дело под названием «Палач» было заведено чистильщиками на сотрудников подмосковной ГАИ, застреливших 2 армейских офицеров с их приятельницами. Трагедия произошла вечером в пятницу 11 мая. По словам полковника Белякова, командира войсковой части, где служил майор Кучков и капитан Мухин, он отмечал с этими офицерами и их подругами свой день рождения в одном из частных домов в Царицыне. В это время сын Белякова катался по улице на мопеде. Подростка задержали сотрудники ГАИ и отобрали ключи от мопеда. Сын пожаловался отцу. ГАИшником вышел полковник с друзьями-офицерами, естественно, все в штатских костюмах. Представился по всей форме, но получил весьма невежливый отказ. Сдержался, хотя и пообещал разобраться с обидчиками сына повыше. И тогда ГАИшник, капитан Рутюнов и 2 его помощника, лейтенант и сержант, начали избивать Белякова. Кучков и Мухин, конечно же, вмешались, драка получилась нешуточная, выбежали женщины, а потом раздались выстрелы. В результате 4 убитых, 2 раненых. Стрелял один человек, а именно капитан Рутюнов, мастер спорта по стрельбе из спортивного пистолета, бывший чемпион Москвы. Вина его следователями чистилища была доказана полностью, в то время как следствие, проведенное местным отделением милиции, посчитало действия Рутюнова правомерными. Следующим делом чистилища было расследование действий старшего лейтенанта юстиции следователя Тамбовского РОВД Бориса Якимова. Вечером в субботу 12 мая в центре Тамбова к трем девушкам подкатили желтые «Жигули». Два изрядно подвыпивших мужика втащили подруг в машину и везли за город на хату. Двум заложницам чудом удалось бежать, что касается третьей. На следствии 15-летняя девочка рассказала о пытках, которым она подвергалась, но красноречивее звучит заключение судмедэкспертизы. При осмотре потерпевшей установлены следующие повреждения. Закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей нижней губы, кровоподтеки нижних конечностей, ссадины рук и коленных суставов, кровоподтеки шеи, спины, колотая резаная рана в области правой молочной железы, ссадина слизистой влагалища и ануса. Девственная плева нарушена. Колотую рану нанес девушке, когда ей удалось вырваться, именно главный насильник, Борис Якимов. Догнав несчастную, он пропорол ей грудь осколком стекла. Но самое интересное началось потом. Казалось бы, улики неопровержимы, вина Якимова и его подельника Абалкина доказана. Районный суд приговорил обоих по статье 117.3 «Групповое изнасилование несовершеннолетней» к 5 годам лишения свободы, минимальный срок по этой статье. Однако областной суд отменил решение районного и дал Якимову всего 2 года, а Григорий Абалкин и вовсе отделался условным наказанием. Свою потрясающую гуманность судьи объяснили симпатией, которую вызвали у них личности подсудимых. Якимов оказался ударником милицейского труда, а Абалкин – единственным сыном главы администрации области. И четвертым делом, внесенным Рыковым в список особо важных, оказалось расследование деятельности подпольной мастерской по изготовлению, подгонке и отмывке оружия. На счету этой мастерской набралось не менее 1000 стволов – пистолетов, винтовок, автоматов, использованных киллерами для охоты на коммерсантов и строптивцев, отказавшихся сотрудничать с той или иной мафиозной структурой. «Все это хорошо», – пробормотал Баханов, которого не очень-то впечатлили приведенные сведения. «Ни масштабом, ни размахом, ни логическим обоснованием. То есть я хотел сказать, случаи эти, в общем-то, рядовые. А я бы добавил в этот список еще и бандлик по делу Макаревича», – сказал музыка, меняя платок. «Вообще дела по деткам высокопоставленных начальников следовало бы выделить в отдельную группу бандликов». «Мне кажется, бандлик Макаревича слишком мелкая акция, чтобы присоединять ее к важнякам», – осторожно возразил Завьялов. Речь шла об уголовном процессе, недавно законченном в столице муниципальным судом Щукина. История началась еще в прошлом году с того, что компания великовозрастных школьников 16-17 лет, 10-11 классы, не принятых в местный детский спортклуб, принялась регулярно бить стекла помещений клуба, забрасывать приходящих туда камнями и грязью, ломать и воровать инвентарь. Руководитель клуба Макаревич, не выдержав систематических издевательств, поймал двух подростков и надавал им оплеух. К его несчастью, один из хулиганов оказался внуком заместителя начальника ОВД Щукина, полковника Романовского. На Макаревича мгновенно завели уголовное дело и передали в муниципальную прокуратуру, где работал брат Романовского. Там оно немного застопорилось, потому что старший помощник прокурора не усмотрел в рукоприкладстве хулиганство, ибо для оплеух имели серьезные причины. Но прокурор отобрал у него дело, и суд вместо статьи 109 УК «Нанесение неопасного для жизни телесного повреждения» припаял Евгению Макаревичу статью 206, часть 2 «Злостное хулиганство, отличающееся исключительным цинизмом и особой дерзостью». В результате директор спортклуба загремел в колонию усиленного режима на 3 года, а суд дважды не отреагировал на кассационные жалобы подсудимого, жаждущего справедливости. «Конечно, мы должны ответить этой судебной банде», – почесал затылок Баханов, – «но не в первую же очередь. Есть дела и поважнее». «Вы абсолютно правы, Владимир Эдуардович», – раздался вдруг негромкий насмешливый голос, и из угла комнаты шагнул к столу неизвестно как там оказавшийся человек. Тарас Витальевич Горшин, собственной персоной. «Граф», – пробормотал ошеломленный музыка. Завьялов тоже вздрогнул, внутренне сжимаясь. Горшин с виду самый обыкновенный молодой человек, то ли студент, то ли учитель одной из провинциальных школ, всегда проникал на квартиру координатора или в его рабочий кабинет без труда, минуя все запоры и сигнализацию, совершенно незаметно, как бесплотный дух. Впрочем, этот человек много чего умел, что было не подвластно нормальному гражданину, и не впасть в мистику, узнав его возможности, было трудно. Завьялов, как и его коллеги, не считая Рыкова, относились к Горшину с уважением, изрядной долей, если не страха, то опасения. Все уже признали его силу, проверили в деле и спорить с ним не пытались, он практически всегда был прав. Лишь Герман Довлатович Рыков, не только комиссар стоп-крима и начальник информбюро ФСБ, но и кардинал Союза 9 неизвестных, не удивился бесшумному проникновению графа в запертое помещение. Он знал, кто такой Горшин и что его подвигло к созданию чистилища. «Есть дела гораздо более важные», — продолжал Тарас Витальевич, «чем предлагаемые уважаемым Германом Довлатовичем к исполнению. Например, действия Чеченской армии свободы на территории России вообще и Москвы в частности. Или кража психотронного оружия из секретных военных лабораторий. Не может не тревожить нас, конечно, и растущая мощь купола, постепенно идущего к созданию СС, то есть сверхсистемы, объединяющей государственные и мафиозные структуры. Вот почему важнейшими проблемами, на мой взгляд, которыми надо заниматься в первую очередь, являются три. Первая – ликвидация руководства ЧАС. Вторая – поиск похищенного оружия и наказание похитителей. И третья – развал купола, начать который можно с уничтожения его главарей. Не так ли, Герман Довлатович?» Все посмотрели на забившегося по обыкновению в угол кресла Рыкова. Тот бледно улыбнулся, отлично понимая подтекст вопроса, но отрицать правоту Горшина не стал, тем более что и ему, как одному из кардиналов Союза Девяти, было выгодно устранение нынешнего босса купола, что способствовало выдвижению на это место еще одной теневой фигуры – Хейна Яновича Носового и сокращению влияния монарха тьмы на земную реальность. «У нас не хватит сил, чтобы заниматься всеми перечисленными проблемами», – сказал Рыков. «Но для того, чтобы нас поддерживало население, необходимо все время возбуждать общественный резонанс, что как раз и делают предложенные мной бандлики. В конце концов, можно пойти на компромисс, заняться, скажем, поиском оружия и одновременно организовывать акции из моего списка». Горшин сверкнул глазами, отвернулся и сел в пустующее кресло возле камина. Завьялов смотрел на него вопрошающе, потом опомнился и оглядел сосредоточенные лица остальных комиссаров. «Что ж, господа, принимаем предложение за основу?»